Здравствуйте, друзья. Вопрос прочитал я на канале, на нашем, ну, на форуме, там, где вопросы задают. Как это, говорит, вам удается в разных ситуациях и с любыми там разными людьми, значит, сохранять спокойствие, выдержку там и т.д.? Я думаю, это неужели это про меня такое написали? Вот, то есть я как бы не замечал, что мне удается сохранять спокойствие, там, выдержку там и еще что-то с разными людьми и в разных ситуациях. Но тут есть как бы две вещи. Значит, первая вещь состоит в том, что с возрастом, с жизненным опытом, с, как сказать, с практикой, да, я стал поспокойнее и повыдержаннее, и был я такой же нервный, дерганный и так далее, как всякий советский человек. И собственно, я почти каждый день, вот когда у нас тут свои разговоры происходят с людьми, которые здесь живут, здесь работают. Вот у меня сегодня был разговор с менеджером из большой компании, у которых по всему миру там у них аутсорсинг, в частности у них девелоперы, программисты работают в Москве там какое-то количество. И она с ними вот имеет дело. И речь шла на самом деле о санкциях и как они проявляются вот, ну, в частности, на том, что они имеют вот эти операции в России, и сейчас как бы это на определенном уровне уже становится сложным, там неполиткорректным, опасным, потому что вдруг какое-то обострение санкций, и ты теряешь как бы возможность там заниматься разработкой, ну и так далее. То есть там много аспектов. И между делом так говорят, ты знаешь, вот вроде грамотные ребята, мы с ними много лет работаем, там, но вот общаться невозможно. Они абсолютно все, что угодно воспринимают как наезд. Они очень резко реагируют, когда им что-то говорят. То есть вот как бы градус, что ли, повыше, так существенно, чем, скажем, люди здесь, которые там говорят что-то по работе. Ну, по работе это же не то, что лично его кто-то там наехал или там обвинил в чем-то. Говорит, ну, надо поправить там ошибку. Ну, так пошел и поправил. Поэтому у нас там уровень нервозности был больше. Я могу это сказать не только по себе, но и по людям, которых я знаю. Приехав сюда, мы, конечно, потихонечку так становимся более благостными такими. Ну, это кроме того, что с возрастом вообще как-то люди становятся более спокойные. Теперь, все-таки, приобретая какой-то жизненный опыт и плюс, имея кнопку модераторскую, это все-таки не то же самое, что ты приходишь в другое место и у кого-то там кнопка. То есть ты приходишь и ты либо принимаешь вот те правила, которые там есть, либо не принимаешь те правила, которые там есть. Тебе, может быть, не все нравится, но ты в целом как бы говоришь, ну хорошо, мне вот это не нравится, но те преимущества, которые там есть, как бы, ладно, я уже там потерплю, допустим, или там не буду высовываться, или там еще что-то. Когда у тебя кнопка есть, то ты как бы сам создаешь вот эту среду. Поэтому, то есть запретить смотреть ты не можешь, но запретить высказываться можешь. Поэтому мне как бы намного проще в этом смысле. То есть я вижу аудиторию, ну, для которой мне хочется что-то делать. И есть аудитория, для которой мне не хочется делать. Ну, собственно, они не столько даже смотрят, сколько там придут, какую-нибудь гадость напишут. Вы даже не представляете, сколько всего я каждый день практически вычищаю там. Но все-таки, значит, наличие кнопки позволяет создавать ту среду, в которой тебе комфортабельно. Скажем, знаете, есть такой анекдот, история, не знаю, анекдот, это реальная история, как, значит, Рокфеллеру приятель-инвестор говорит, что спать по ночам не могу, вот риск большой, там, положил деньги туда-сюда и вот мучаюсь, волнуюсь. Тот ему говорит, а ты переложи в более безопасные инвестиции. Тот говорит, а куда? Говорит, ну, в какие? Он говорит, ну, up to the sleeping point, то есть, да, до точки сна, понизь риск. То же самое у меня, я как бы уровнем модерации, я до точки невозбуждения, как бы, это опускаю, и все, мне проще. Что же я... Чему я научился вот в процессе того, что я вот блогером как бы стал? Вот 2,5 года как раз я этим занимаюсь. Я научился почти безошибочно определять людей, с которыми я разговаривать не стану. И, ну, это, знаете, как это не 100%, ну, 95%. То есть практически каждый раз, когда я говорю себе, ну, я могу там, допустим, ответить, я не знаю, то есть или да, или нет. Ну, вот 19 случаев из 20, там, то есть подозрения оправдываются. То есть есть какие-то признаки, когда ты видишь, что человек пришел, чтобы там создать конфликтную ситуацию. Или вроде у него так, казалось бы, безобидный вопрос, но он так подается, что ты понимаешь, что если ему ответить, то он, значит, дальше там опять что-то такое произойдет. Отвечать человеку как бы на его уровне смысла нет. Вообще не отвечать. Можно вообще не отвечать, но тут зависит, что конкретно написано, потому что можно не отвечать. Я могу и не читать. Вот если вот столько будет написано, я и читать не стану. Не потому что, ну просто времени нет. Но если я не отвечаю, допустим, но начинают подтягиваться, знаете, как источник кристаллизации. Знаете, на него начинает, кристалличек начинает нарастать, переходят другие люди сразу. Вот они видят свою точку, и начинается вокруг нее какая-то бодяга. Значит, ну я беру там целиком ветку там эту и убираю. Бывает, что я что-то скажу, там еще кто-то сказал, как эта ветка построилась. Я вместе со своим убираю, мне не жалко, что я там говорил. Хотя иногда бывает, что-нибудь скажешь хорошее такое, разумное, но все равно уберешь, потому что там люди набегают. Еще одна вещь, которую ты понимаешь, когда вот этим всем занимаешься, и которую, ну, принимаешь в итоге, да? То есть становится более спокойным. Когда ты принял что-то, оно тебя не раздражает. Это то, что абсолютно не важно, что ты сказал и что ты при этом имел в виду. Это все не важно. Потому что что бы ты ни сказал и что бы ты при этом не имел в виду, и как бы четко ты не выразил свою мысль там и так далее, всегда придет кто-то, кто поймет тебя не так и обвинит тебя в том, что ты что-то сделал, причем специально сделал, или ты вообще нехороший там, или я не знаю. Ну это неизбежно. Чем больше народу тебя видит, слышит, тем больше будет случаев, что таких, что тебя обвинят в чем-то, что ты даже и представить себе не можешь. Вот, допустим, вот на днях, да, там, я говорю, что у человека низкий интеллектуальный уровень, потому что, когда ему говорят, что вот, посмотри, вот, на это, он в ответ говорит, ты предатель, там, и так далее. Но если человек не может аргументировать, так он не может, ну, а что же? Ну, это некоторый признак интеллекта, действительно, культуры, интеллекта. Это вроде тривиальная мысль, которая, ну, уж я не знаю, что там. И мне сразу несколько человек начинают говорить, что я называю его, значит, человеком низкой культуры, потому что его мнение с моим расходит. Вот уж действительно. И что тут сказать? Имеющий уши да услышит, понимаете, имеющий глаза да увидит, там, и так далее. Но мы все разные. И имеющие уши слышат разные вещи в одном и том же. Первый раз я столкнулся с этим, когда был еще молодым парнем совсем. Мне было лет там 26-27. И я занимался разработкой методов быстрого обучения машинописи, тайпингу, как мы сейчас говорим, кибордингу. Ну и в Москве раз, по-моему, это раз в год было или раз в 2 года, я сейчас не помню, была такая организация, называлась Российское педагогическое общество. Как бы СССР отдельно, а Россия вот как бы внутри. Потому что, в принципе, в России было очень мало таких российских министерств или организаций, а как-то больше вот союзные, такие всесоюзные, они были одновременно как бы и российские заодно. Но вот была организация Российское педагогическое общество, и там была секция стенографии и машинописи. Эта секция то ли раз в год, то ли раз в 2 года производила такую конференцию, приезжала, так, 350-400 человек, педагогов со всей страны. И они там, значит, заседали. И меня позвали, пригласили прочитать, ну, такое, сообщение сделать, там, минут на 20, на 30. о тенденциях, о перспективах, что-то такое, от науки как. Потому что я работал в отраслевом НИИ, в системе госпрофтехобразования, профессионально-техническое образование, Государственного комитета по профессионально-техническому образованию молодежи. И вот мы так, отраслевая наука, и вот, мол, расскажите. И я хочу сказать, первый раз я столкнулся с тем, что вот сидело в зале 400 человек, я вам скажу так, что половина из них, они слушают внимательно, половина из них вообще не понимает, что ты говоришь, ну то есть вообще. И они говорят тебе тоже, я не понял ничего, что вы сказали? А вторая половина говорит, что тебя поняла, но не поняла тоже ничего. То есть, когда ты доходишь до того, что собственно, что они поняли, он говорит, ой, говорит, Михаил Петрович, вы такое интересное тут упражнение предложили, мы вот у себя в ПТУ сейчас его внедряем, вот материалы я вам привез показать. Смотришь и говоришь, а какое упражнение, где это? Он что-то такое увидел, он что-то такое свое там, ну, придумал, додумал и так далее, в мыслях не было. И, соответственно, там никакого эффекта там быть с этого не может, там не с чего. Но к чему я говорю? Что половина людей вообще не поймут, а вторая половина поймут превратно. И вот я тогда столкнулся с этим, это было очень интересно и неожиданно. Потому что вроде ты рассказываешь о вещах, которые знаешь, рассказываешь вроде простым языком. Я такой не ученый такой классический, я популяризатор, я как бы так по-простому объясняю. И все мне очень часто говорили, что я так хорошо объясняю. В институте связи я когда учился, ну там девчонки одни, вот у нас было в группе 6 мальчиков на 25 человек. И вот я всем девчонкам там считал эти курсовые, там с этими линейками логарифмическими, если кто знает, о чем речь. И объяснял, и они говорили, ой, как хорошо. То есть я знаю, что я как бы, ну, объясняю хорошо, мне всегда это говорили. И тут ты это говоришь, и так по-простому, и с любовью, и со всеми делами, и ты, мама родная. И когда ты это понимаешь, и когда ты это принимаешь, потому что если ты это не принимаешь, ты не можешь никакого такого блогинга делать. Вот, тогда ты говоришь, ну, хорошо, значит, тебя неправильно поймут, тебя в чем-то обвинят. Есть еще одна категория проблем таких, которые надо принять. Это проблемы из категории, знаете, от любви до ненависти один шаг. То есть приходят какие-то люди, случайно где-то они налетели, там ссылочку увидели, пришли, бах. И что-то они услышали, и у них вот клик произошел. Они говорят, о! Потом они посмотрели еще пару сюжетов. И они говорят, вот! И знаете, такой восторг. Обычно это женщины, наверное, я не знаю. И они в восторге. Они говорят, боже, там, наконец-то, вот тот самый... И я всегда боюсь. Знаете, у меня внутренне я напрягаюсь, когда какие-то особенные такие восторги. То есть, с одной стороны, оно как бы приятно. С другой стороны, когда это чересчур, ты начинаешь бояться. Почему начинаешь бояться? Потому что есть уже опыт. Опыт этот состоит в том, что люди, которые чересчур такие, они возбужденные по поводу того, какой ты хороший, они же имеют склонность в тот момент, когда что-то им не понравилось из того, что ты говоришь, тебя уже не воспринимают как... Ну, просто человека вот такого, как вот все. Вот мы едем в троллейбусе, вот мы все люди, да? Нет. Вот ты уже не в троллейбусе, ты уже какой-то такой, я не знаю, какой, медийный, что ли. Там какую-то легенду, то есть медийным людям легенду сочиняют профессионалы, значит, а нам легенду сочиняют те, кто смотрит, они какую-то легенду, какой-то образ такой идеальный создается. И когда происходит какой-то диссонанс, диссонанс может произойти на самой неожиданной почве. Ну, как бы самые простые диссонансы, это, допустим, политические, да, вот там один говорит, надо там мочить, а другой говорит, что не надо мочить, вот уже сразу диссонанс. Диссонанс может возникнуть на почве, вот, допустим, человек приходит и как про какого-то блогера или там про какого-то человека, который у нас на канале выступает, начинает гадости говорить. И я говорю, что ну, у нас не положено говорить гадости про гостей, потому что иначе гостей не соберешь других. Никому не нравится, когда про него гадости говорят и так далее. Или как вы могли, значит, кто-то начинает говорить, я в вас разочаровалась, потому что вы там пригласили Ольгу Брукман. Кто-то разочаровался, потому что там Наталья Квик. Кто-то разочаровался, потому что обе. Кто-то, потому что мы шмоточники и ходим по магазинам. кто-то, потому что он хотел, чтобы я его поддержал, а я его не поддержал. Кто-то, потому что он, я не знаю где, но ему виднее, написал какой-то вопрос, а я не отвечал на этот вопрос и тем самым, значит, показал себя непорядочным. И там еще что, а я и не видел того вопроса-то, господи. Мне не жалко, я ведь на самом деле вопрос, когда вижу, я не воспринимаю его, вот то, что называется face value этого вопроса. Там. Я пытаюсь увидеть в нем то, что могло бы быть интересно другим людям тоже. Потому что бывает такой вопрос, что и сказать-то нечего. Бывает такой вопрос, что месяц пройдет, пока наконец ты говоришь, а, вот, вот как надо подать этот вопрос. Есть такие как бы хохмочки, вот когда евреи говорят, что рабай, раввин, он никогда не говорит человеку, который с вопросом приходит, он ему никогда не скажет, ну что за глупый вопрос, ну какую ерунду ты спрашиваешь. Когда приходит человек с абсолютно любым, самым дебильным и идиотским вопросом, рабай, раввин, говорит ему, это хороший вопрос. Почему хороший вопрос? Потому что у раввина теперь есть возможность поговорить. О чем поговорить? О вечном. О том, что он все время об этом говорит, ну, как бы в разных проекциях и так далее. Вот я себя чувствую таким раввином. Задали вопрос. И вот на большинство вопросов напрямую ответить невозможно. Ну, как бы нет драйва, нет интереса, не понимаешь, что это никому не интересно. Или там очень малой группе людей. Редко бывает такой вопрос, знаете, философский сразу всех там зацепляет и так далее. И вдруг в какой-то момент открывается перспектива, понимаете? И она вдруг открывается, и ты рассказываешь, поэтому... Я на любой вопрос с удовольствием отвечу. Ну, в том виде, в каком я, может быть, его переформулирую или там переосмыслю, ну извиняйте. Значит, может быть, это не прямой такой ответ. Меня часто тоже обвиняют, что вот спросили, вот один идиотизм лучше или другой идиотизм лучше. Я вместо того, чтобы сказать, что вот этот идиотизм лучше или тот идиотизм лучше, я плохо поступаю, я начинаю куда-то идти, что-то раскрывать, показывать с разных сторон и показывать, как подойти к решению проблемы. Им говорят, вот, там 20 минут говорил, так и не ответил на вопрос. Ну, что тут скажешь? Ну, хорошо. Слава Богу, никто не отписывается на вопросах, там, типа, на темах, там, скажем, такой сотовый телефон или сякой сотовый телефон, или там такую память поставить, или сякую память, там, размеры монитора, или там софтвер для... обработки видео, то есть там мнений много. Никто еще не отписался от того, что там штукатурка была там такой марки или сякой. Вот, хотя там тоже очень оживленно дискуссии идут. И там, ну, не суть. В общем, что я хочу сказать. Безусловно, привычка чего-то такое создает качество новое, когда ты перестаешь просто реагировать на вещи, на которые раньше бы ты реагировал. Вот, собственно, и все. Но чем больше вот это проходит... То же самое вот интервью, например. Человек идет на первое интервью. Я не хочу сказать, что каждый будет мандражировать. Есть люди, которые им пофигу идут, вот, и все. Но в основном мандражируют. Но если ты 10 интервью прошел, это же не то же самое, что одно. Понимаете? Я вот иногда рассказываю, что девушка пришла, я ей резюме делал. Молодая, ну, может, ей лет 30 было, 32 максимум. И я ее резюме делаю, симпатичная такая, бойкая. И говорит, вот завтра замуж выхожу. Я говорю, ой, ласточка. Я очень такой, знаете, семейственный. Мне очень нравится детки, замуж. Я очень люблю вот когда такое. И я говорю, ой, поздравляю. Там, а, да ладно, говорит, четвертый раз уже, что там. Понимаете, нет того эмоционального накала. Наверное, я подозреваю, что когда она первый раз выходила замуж, наверное, это было гораздо более эмоциональным событием. А так, через повторение, так вроде уже и накала нет. Я думаю, что абсолютно любое действие, если его долго практиковать, оно как бы совершенно по-другому идет. Посмотрите, например, вот медовый месяц, да? Вот молодые там поехали куда-то. Я уже не говорю о том, что многие за этот месяц разведутся, но я говорю о том, что острота чувств, там, ощущений, восприятий, эмоций, какой-то первый слой куда-то уходит, на его место второй какой-то приходит, третий, пятый, десятый. Я вот, как человек, который уже в этом году 40 лет женат, я могу сказать, что очень много разных качественных переходов вот мы видели в наших отношениях там и так далее, потому что что сейчас осталось от того, что там было 18-19 лет? Ну, наверное, что-то мы так считаем, что осталось много, но тем не менее, меняется. Нет детей, есть дети, выросли дети, появились внуки. Это же все разные отношения, разный уровень ответственности, там, интересов, совпадений, несовпадений, работа. Мы же еще работаем, ну, вместе. Это тоже какой-то слой такой. Поэтому, когда делаешь одно и то же много раз, и, конечно, уже нет такого, ну, напряжения. Когда мне первый раз, допустим, плюнули в душу, так и обидно. Но, допустим, когда уже через тебя прошли 1000 человек. Вы знаете, было трое, и один плюнул в душу. Так у тебя 33% оплеванности. А когда прошло 1000 человек, и только 100 плюнули. Знаете, 100 человек в тебя плюнули, но так это только 10%. Ты говоришь, господи, так что такое 10%? Да ерунда. Поэтому ты перестаешь так относиться. Было время... Каждый человек, каждый студент, который приходил, вот когда мы только начинали, я за каждым гонялся, чтобы он уже пошел, вот же его резюме, что же он не рассылается, и я гонялся за ними, потому что я хотел каждого, чтобы он дошел до конца. А сейчас вот я там видео делал о том, где посмотреть статистику трудоустройства выпускников. На все школы Калифорнии есть, вот там в одном месте лежит на абсолютно все школы, там такой спредшит. И ты название школы дал, и вот они все там. Так, там что-то у нас там, 82%. И я думаю, с одной стороны, все говорят, вот это что, 82%, это вообще там, ты что? С другой стороны, мы все-таки, 18%-то где? Это что же люди? Смотри, пришло 1000 человек, а 180-то где? И раньше я гонялся, а сейчас я не гоняюсь. Ну, куда гоняться? Есть вот те... 820, которым надо помогать, а есть еще 180, за которыми надо гоняться. Ну что же, нет сил уже гоняться, понимаешь? Уже меньше переживаешь. Думаешь, ну да, это неизбежно. Когда ты понимаешь неизбежность, значит неизбежно. Ой. Я могу сказать, что вообще с возрастом меняется отношение к детям, к женщинам, к успеху в жизни, к деньгам, карьере, ну абсолютно ко всему, потихонечку. Поэтому ты начинаешь как бы переходить к сути. И вот можно, например, обидеться, да, и сказать: все, вот я вот плюнул на этот канал, и вот меня тут обидели, меня там обидели, все, вот я больше этим не занимаюсь. То есть если мы, например, взяли бы как концепт, гипотезу, что, допустим, Ира Мамсын, вот ее обидели, там на нее наехали в лучших чувствах, и она там оставила свои 8 тысяч подписчиков. Я не знаю, я думаю, что, может быть, там другая причина. Она в порядке. Вот ребята говорят, а как? Она в порядке. То есть с ней Оля Брукман поговорила по телефону, и Наташа Квик с ней говорила по телефону. Я с ней только переписался двумя словами. Вот, она в порядке. Но если это причина, например, то ты спрашиваешь себя, ну хорошо, ну вот там есть какие-то люди, которые там меня обижали. Но есть еще там, допустим, не знаю, 7800 людей, которые ждут, что ты придешь, они ждут каждого твоего видео, они смотрят тебя. Я на самом деле даже близко не имею такого успеха, вот как и Наташа, и Оля, и та же Ира Мамсын. То есть у них каждое видео смотрит намного больше людей, чем у меня. То есть у меня трафик большой, я грех жаловаться, у меня 1 200 000 просмотров за месяц. Я не жалуюсь, но я хочу сказать, что у меня, чтобы 15-20 тысяч человек посмотрели одно видео, то это одно видео на сотню, у них-то каждое так. Понимаете, поэтому, ну у меня их много, я понимаю, там сил нет, конечно, это все более выборочно. Но ты думаешь про этих людей, ты думаешь, смотри, вот я бы сейчас сделал видео, 15 тысяч просмотров, 15 тысяч человек пришли бы посмотреть. Неужели я из-за этих 15 тысяч, да, которые хотели посмотреть, я вот там есть там несколько, так забанил их и пошел дальше. Они тебе больше ничего не напишут. Это просто все делается. Так что... А я, кстати, помню, Ира, когда приезжала ко мне, вот в офисе у меня была, я ее спрашивал как раз вот про это, вот забанить там и так далее. И она так говорит, ой, говорит, я очень люблю моих тролльчиков. Там вот они там ходят, там гадости ей пишут. Я, говорит, очень люблю моих тролльчиков. Да банить их надо и все. Потому что вот так ты их любишь, ну, в смысле, толерантно относишься, да, терпимо. А потом бах, и все. Поэтому, может быть, это тоже у нее какой-то такой опыт будет. И она дальше будет менее толерантна. Но я на самом деле по форумам где-нибудь года с 98-го, вот так, то есть уже много, ну там 17 лет, и я видел очень-очень много таких вот ситуаций. Плюс у нас в школе, вы знаете, я писал об этом, но я на словах скажу, что есть люди негативные, которые чужую энергию вампирят. И вот они, если в группе такой один, то ничего. А если вот в группе таких, например, 2-3, полгруппы работу искать не будут. Они вот своим негативом просто всем портят настроение и так далее. Я когда-то был гораздо более толерантным к проявлениям вот этого негативизма. Но я хочу сказать, что это не безобидная штука. Я видел судьбы, искалеченные толерантностью к негативизму. Поэтому так много сил уходит на то, чтобы создать что-то, что я не сторонник того, чтобы давать шансы людям, чья, так сказать, функция разрушения, чтобы создавать для них какие-то возможности, opportunity. Вот на нашем канале нет. А пусть идет куда-то, вот есть там первый канал, там у них может, и так далее. Почему нет? Вот там же специальное место, там пусть там работают, там их поймут. Или, так скажем, там они нужнее. И вот, возвращаясь к изначальному вопросу о толерантности, терпимости и т.д., я, конечно, не узнаю себя в этом описании, это не мой образ. Там сильно толерантный какой-то человек. Хотя, конечно, бывает, что я профессионально, я могу, как бы, ну, конечно, и с детками бывает, и там... Ну, как сказать, есть люди, с которыми ты понимаешь, что надо проще. И чем сложнее, как бы, эта аудитория бывает, или там конкретный человек, тем больше ты и так, значит, его, как сказать, обхаживаешь в каком-то таком более лучезарном таком формате. Но это минус большой. То есть, если человек находится в этом состоянии, что с ним вот так надо, это проблемный человек. У меня была студентка одна, пошла на интервью. Давно было дело, году в 95-96. А тогда много было только приехавших таких совсем вот из другого мира людей. И женщина лет 40 с копейкой. Еще по-английски плохо говорила, только приехала. И она приходит с интервью и говорит, Миша, говорит, меня берут. Я говорю, а что, тебе офер дали? Она говорит, нет, говорит, ну я знаю, меня берут, уже все понятно. Я говорю, а что? Она говорит, ну ты понимаешь, говорит, вот там есть отдел там, тестирования, там человек 10 их было, они все вместе со мной, они меня проводили до двери, потом мы все вместе вышли на улицу, пошли все вместе на паркинг-лот, я села в машину, и вот я уезжала с этого паркинг-лота, и они мне все махали рукой. Я думаю, боже, я себе представил, обычно дальше двери входной не провожают. Бывает, что и до двери не проводят, но уж так... А то, что с ней вместе толпа народу дошла до паркинг-лота и все ей махали рукой, это, я думаю, наверное, они боялись, как бы какая-нибудь страховая ответственность там не наступила. Знаете, чтобы человек, если уж совсем такой, да, чтобы уже так он безопасно так вот покинул территорию, уже чтобы вздохнуть спокойно. Поэтому, что уж там. Я все-таки не психотерапевт, и я не с больными людьми не работаю, у меня опыта такого нет. И я бы и не хотел, чтобы он был. Вот я с нормальными, с хорошими, с симпатичными, с жизнерадостными, которые так и не обижаются, когда люди шутят, а то говорят, что-то вы так вроде серьезный канал, там вместо технологии там, значит, пошутил, или там какую-то женщину привел, легкомысленную, там вот не то, что привел, а на канал там, значит, ее поместил. Вот, поэтому привыкаешь. Привыкаешь и немножко закаляешься, немножко слоновости такое появляется. Но, в общем-то, это, конечно, не мой образ был описан. Так что я, конечно, признателен. И мне приятно, что извне такое впечатление складывается, но я как бы внутренне не могу принять такое определение, поскольку я знаю, что это не я, и у меня к себе большие претензии по этой части. Так что я работаю над этим. Счастливо.